Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Современная семья. Сохраняя и приумножая. В эфире радио «Радонеж», цикл передач протоиерея Максима Первозванского. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня у меня в гостях Елена Анашкина, руководитель Олимпиад по СТГУ, нейропсихолог, преподаватель древних языков. Здравствуйте, Елена!
Здравствуйте!
И мы поговорим о таком явлении, как психологизация современного общества. О плюсах, минусах, опасностях. Я вот в качестве такого первого тезиса позволю себе процитировать слова очень известного нашего православного современного психолога Бориса Сергеевича Братуся, вот, который является многолетним, там, с 93-го года завкафедрой общей психологии МГУ, и он является основателем и деканом факультета психологии Российского православного университета. Такой человек действительно, с одной стороны, глубоко православный, с другой стороны, очень-очень ученый. Он член-корреспондент ни много ни мало Академии педнаук. И вот в 2013 году, что он говорил на открытии одной из конференций. Я прям прочитаю. В последнее время психология стала очень популярной наукой. Если раньше вузов, выпускавших психологов, были единицы, то сейчас в Москве насчитывается более 50 учреждений с такой специализацией, не считая курсов частных учебных заведений различных психологических обществ. Столь высокий интерес к психологии, с одной стороны, радует, а с другой внушает тревогу. Распространение науки отражается на уровне профессионализма тех, кто ею занимается. Психология теряет статус науки и приобретает статус кулинарии, некоего набора рецептов, добавил профессор. Задача секции, там, ну и так далее, что он говорил, поставить вопрос о том, значит, 13-й год, 10 лет с тех пор прошло, наверное, количество вузов и всевозможных курсов только увеличилось, я уверен в этом, и действительно, вот это слово, которое я почему так прочитал все слова уже Бориса Сергеевича, что это уже не наука, а кулинария, набор рецептов. Я по своей жизни действительно много раз подобное видел. Я не могу сказать, я не интересуюсь там инфо-цыганством, вот этим всем, когда действительно люди, хотя я знаю, что это есть, собирают вокруг себя там какие-то кружки изучения, какой-то книжки там они, вот я читал тоже недавно, что они, какая-то группа людей каждое утро собирается и за довольно приличные деньги в 8 утра читает какую-то главу с какой-то умной психологической книжки, потом они это обсуждают, и живут они там то ли по Берну, то ли там еще по кому-то. В общем, какие-то такие совсем странные полусектантские вещи. Но то, что я знаю много людей, в том числе православных, которые пережили в жизни какую-то тяжелую жизненную ситуацию, там, в взаимоотношениях с родителями, какое-нибудь там тяжелое взаимоотношение с женой или с мужем, и заинтересовавшись психологией, закончив какие-нибудь полугодичные курсы, безусловно, проецируя свой негативный жизненный опыт на все это дело, они начинают давать уже советы, уже что-то такое вести, и действительно образования не хватает, а рецепты даются. А люди-то лезут, как раз мы так, обычный обыватель, он устроен, я вот люблю готовить. Я сразу там за рецептом, хоп, а мне вот шаг один, шаг два, шаг три, шаг четыре. Видите ли вы подобную опасность, о которой сказал Борис Сергеевич, и вообще, потому что вы-то как раз профессионал и православный человек одновременно в одном лице. Профессионал и православный. Что происходит вообще вот в области, я бы так сказал, массового потребителя психологии? Есть там какие-то положительные вещи или отрицательные, наоборот?
Ну, конечно, есть и положительные, и отрицательные. Нельзя отрицать, что психологи нужны, действительно помогают людям справиться с какими-то определенными жизненными трудностями. Но вообще человек, особенно очень занятой человек, и городской человек, и человек, который привык жить с доставкой такси. Вот у нас по Москве есть вот эти роботы Яндекса, совершенно миленькие. Мы привыкли к тому, что вот нам быстро все вот, вот нам нужно, на кнопочку нажал, все получил. И я иногда сама этим грешу, к сожалению. Вот хочется волшебную пилюлю от всего. Вот, чтобы была панацея. Вот у меня случилось, вот мне сказали 1, 2, 3, 4, 5, я это сделала, и все. В принципе, к этому склонны, мне кажется, все. Особенно люди и занятые, и стремящиеся к какому-то комфорту, такому вот, вот самому примитивному комфорту. Вот тут где-то посмотрел, тут где-то увидел, вот хочу быть просветленным в моменте, в потоке и на золотом диване сидеть. И нет, есть люди, конечно, действительно нуждающиеся в помощи, но вот эта вот потребность, чтобы кто-то решил за меня быстро, сразу и много, она в какой-то мере есть у всех. И здесь как раз вот выступает личная образованность человека, и вот тут опять же очень много факторов. В принципе, человек может помочь себе сам. Но для этого нужна определенная база, определенный опыт, не только его личный. Как человек может получать опыт? Прочитывая литературу, посещая музеи, слушая музыку, интересуясь какими-то историческими событиями и анализируя и собирая все то, что вот он узнал в концертном зале в Третьяковской галерее, это все собирается в одну картину. Это не музыка и живопись, литература, история, химия. Это единая картина о мире и человечестве. И когда человек стремится к вот этому объединению знаний и инструментов, то какие-то рядовые бытовые вопросы, скорее всего, будут решаться за счет набранного опыта не личного, а приобретенного. Так устроен человеческий мозг, что он тут увидел, тут узнал, собрал, и вот мозг это воспринимает как опыт. Нам не обязательно самому что-то пережить, чтобы понимать, что это плохо, хорошо, подходит, не подходит.
Тут один студент напомнил мое же высказывание, что священники счастливые люди, они могут учиться на ошибках, которые сделали люди, когда следовали их советам. То есть мы даем какие-то советы, люди им следуют, это ошибочно, можно, да не получилось. Но это, конечно, такая плохая шутка. Кстати говоря, хочу напомнить нашим зрителям и слушателям, что у нас с вами, Лен, целая программа записана по поводу необходимости вот этого широкого образования. И спасибо, что вы так прекровенно об этом напомнили, о необходимости и Третьяковки, и концертных залов, и книг, и того, и сего, что это как раз вопрос не просто культуры и образованности, а это вопрос жизни. Это
да,
то, что
конечно.
Влияет на то, как мы решаем, исходя из каких предпосылок мы решаем вообще свои жизненные проблемы.
Да, это вот того образования, да. Вот образование личности, которое мы на выходе встречаем. То есть, с одной стороны, есть вот такой момент, что человек может набрать себе инструментарий, который будет ему помогать справляться с чем-то. С другой стороны, мне хотелось бы сразу это обозначить, и что вот это такое априори утверждение, психологи нужны. Не всегда человек может взглянуть на себя со стороны. Не всегда человек может обратиться к тому инструментарию, который у него есть. Есть психотерапевты, не психиатры, а психотерапевты, у которых образование именно психологическое или клинического психолога, которые действительно могут помочь и в сложных жизненных ситуациях, и при потере, при переживании горя, вообще, ну, по разным абсолютно поводам и пунктам, действительно, человеку нужен человек, который не просто человек, но еще и специалист. Это для меня, по крайней мере, не вызывает каких-то противоречий и обсуждений. И даже если человек религиозный, церковный, который исповедуется регулярно, не всегда священник хороший психолог. Очень везет тем людям, вот есть, знаете, в народе называется бытовой психолог, когда человек действительно чуткий, тонко чувствующий и может своим опытом, знанием помочь своему духовному чаду. Опять же, есть действительно, ну, испыть это таинство. И тут действительно есть что-то не поддающееся образованности ни священника, ни человека. И когда действительно исповедующийся подходит к этому как к таинству, Господь ему все равно подает то, что нужно. Но это все действительно неоспоримо. Но есть какие-то абсолютно наши мирские жизненные вещи, которые требуют вмешательства специалиста определенной профессии. И так же глупо, да, не идти к хирургу, если у меня гангрен на ноге, так же глупо не ходить к психологу, если у меня гангрена на душе. На душе вот моей человеческой, животной душе, которая требует действительно какой-то помощи. Это важно, это нужно, это должно быть. И я не знаю, получится, не получится, но я вот хочу запустить свой курс, пока это все на уровне разработок, чтобы как раз священники, люди, работающие на приходах, могли распознать момент, когда ребенку нужна помощь специалиста.
Это очень важно, потому что сейчас, конечно, в семинариях, я как раз хотел сказать, не перебивая все-таки вас, что сейчас в семинариях преподают психологию в разных ее аспектах, и начальное психологическое образование священники получают. Для уже действующих, работающих священников до самой их пенсии. Известно, что священники не выходят на пенсию, они умирают у станка, что называется. В большинстве своем действуют регулярные курсы повышения квалификации. И вот эти психологические знания, когда необходимо обращаться к специалисту, священник действительно должен уметь распознать. То есть он должен понимать границы своей компетенции и отправлять к специалисту. Вот по поводу того, что вы сказали еще, у меня есть один знакомый молодой психолог, и он вообще такое сказал мне, что мы вообще, нас так учили, что мы должны практически постоянно находиться в супервизии. То есть психолог сам, чтобы понимать тоже, что с ним происходит, и насколько он как бы компетентен, насколько он не проецирует на клиентов своих тараканов, да, что он, это не то, что там раз в год, а что практически непрерывно. То есть он сам получает необходимую психологическую поддержку. Так ли это? Вот как вы к этому относитесь, к необходимости вообще супервизии, к тому, что у нас же это не обязательно, я так понимаю, что психолог хочет, идет, хочет, не идет.
Да, это не обязательно. Еще вот у нас у коллег существует такое понятие, как интервизия, когда вот группа единомышленников коллег собирается и обсуждают какие-то случаи. И это очень важно, потому что мы встречаемся с разными родителями, мы встречаемся с разными детьми, и мы не волшебники, чтобы дать волшебную пилюлю и починить ребенка. У нас бывают очень сложные случаи. У нас бывают легкие случаи, но сложные родители. И это, конечно, на нас, как на людей, тоже откладывает отпечаток. Я состою тоже в нескольких чатах коллегиальных, и вопрос такой взаимопомощи, он есть регулярно. Потому что в разных ситуациях мы, бывает, теряемся в своих знаниях, мы становимся неуверены в своих каких-то компетенциях.
Или, наоборот, излишне уверены.
Или, наоборот, излишне уверены, но вот я попала в такую среду, которая все время бесконечно учится, улучшает свои знания, расширяет свои навыки, потому что приходит ребенок с определенными нарушениями, а у нас такой компетенции нету. Мы друг другу передаем детей. Когда вот мы понимаем, что где-то что-то вот не складывается, мы друг другу передаем, говорим, вот у меня вот есть коллега, он лучше работает там с дислексией. И если там ребенку и родителям удобно к ним ездить, мы так друг другу часто передаем своих пациентов. И человек, который вообще, я считаю, что практик, педагог, психолог, нейропсихолог, дефектолог, который не учится, он вымирает лично. Потому что каждый раз приходит новый случай. Под каждого мы адаптируем и программу, и подбираем курс коррекции. И, ну, всегда не хватает компетенции. Поэтому в моем окружении мало психологов, которые чрезмерно в себе уверены. Не быть в себе уверенным тоже нельзя. Мы должны быть уверенными в себе и в своих знаниях.
Ну, иначе мы не сумеем создать даже атмосферу соответствующую.
Конечно, мы тогда не сумеем помочь ни родителям, ни ребенку. Но всегда мы сталкиваемся с тем, что где-то мы чего-то не знаем и где-то мы чего-то не умеем. И интервизия, значит, с одной стороны, есть какая-то психотерапия у психолога и у нейропсихолога. Вообще, я считаю, что всем, кто работает в детской, особенно сфере человек-человек, должна быть положена и оплачиваема психотерапия постоянно. Не потому, что мы там с тараканами, а потому, что у нас тоже есть какой-то и негативный опыт, и какие-то трудности, и какие-то проблемы, и какие-то неуверенности или чрезмерные уверенности. И нужен другой человек, который нам поможет с этим справиться. Особенно это касается учителей, которые не выходят на отпуск очень долго, или которые... Ну, это другая система образования, это моя другая любимая тема.
Так мне тоже прям вот меня подмывает задать вам вопрос, который точно выходит за границы нашего сегодняшнего разговора. Я все-таки его задам, если можно коротко ответить.
Да.
Если человек справляется, ему нужно все-таки это делать или нет? Или это такая субъективная штука, что он справляется?
Ну...
Я вот иногда чувствую, что мне точно нужна помощь специалиста, а потом вроде раз, справился.
Нет, человек может справляться самостоятельно, и мне кажется, тут важно, вот, да, про супервизию я говорила, что есть супервизия, да, которая помогает разобрать конкретный случай и посмотреть человеку, который имеет больше опыта и больше каких-то профессиональных знаний, а есть личная психотерапия, когда человек приходит и говорит, ой, я себя чувствую вообще никем. Вот, и там кто-то ему как-то помогает. Вот с этим я чувствую себя вообще никем, можно справиться и самостоятельно. Тут тоже очень много, конечно, факторов, и мы с вами часто об этом говорим по поводу и вообще всего, всей работы центральной нервной системы, физиологии, какого-то вот, ну, данности. То есть кому-то легче, кому-то сложнее. Можно справиться самостоятельно, но если, вот я и по себе могу сказать, и по коллегам, если ты вот один со своими пациентами разбираешься, тебе не с кем это обсудить, то ты начинаешь не очень адекватно к себе относиться. В плане неадекватно, не «ой, как-то что-то вообще мне понесло», а в плане затирается вот это критическое отношение к себе, в том плане «вот тут хорошо, тут плохо, тут доработать». Если это не постоянная какая-то личная психотерапия, то это хотя бы интервизия, то есть содружество коллег, ну, с которыми мы общаемся.
Поэтому я тоже состою в нескольких поповских чатах, да, в которых мы общаемся между собой. Да. А по поводу личного я тут... Вспомнил замечательный анекдот. Психолог, упавший в реку, оказался не в ресурсе, но в потоке.
Прекрасно.
И это следующий вопрос, который у меня неизбежно вылезает. Вообще психологи, если смотреть на них со стороны, они напоминают какую-то секту. У них свои словечки, вот эти «в ресурсе», «в потоке», «супервизия», «интервизия».
Ну, вот они как раз перешли в массы и тоже немножечко, как мне кажется, себя компрометируют. Вот коллеги мои многие не очень любят находиться в потоке, в моменте и в ресурсе. Мы стараемся между собой заменять слова, потому что они просто как раз вышли вот в этот потребительский контент уже, и там вообще кто во что гораст это применяет. И вот это как раз вопрос такой чрезмерной психологизации общества. Это, знаете, как есть тоже сейчас популярно, когда, ну, не сейчас популярно, есть категория людей, которые, например, пьют антибиотики в качестве профилактики или там бесконечно сдают анализы и покупают витамины бесконтрольно. Так же бывает и с психологией. По каждому чиху, писку, еще чему-то мы бежим куда-нибудь, собственно, за вот этой вот волшебной пилюлей. И вот в этом аспекте психологизации общества, конечно, я вижу не очень положительные последствия, потому что, вот как я уже говорила, можно все-таки с чем-то справиться самостоятельно. И когда человек ищет вот кого-то извне, он не всегда оставляет вот этот простор для самопомощи. Но без этого ему все равно никто не поможет.
Ну, ведь это же в церкви такая же проблема бывает, да, когда человек находит священника.
Благословите меня, помыть
голову. И постоянно, да, на, так сказать, обращается к нему за... Кстати говоря, вот просто наблюдая даже прихожана, у нас такой достаточно однородный все-таки приход. Это люди в основном там с высшим образованием, там семьи, еще что-то. Кто-то никогда не обращается за помощью к священнику, кроме формальной исповеди. И бывает обращается, когда уже поздно. Ну, не поздно, но вот уже ситуация совсем, совсем кризисная. Вот ты даже не понимаешь, как ему помогать, потому что уже что-то случилось. Вот уже жена ушла, уже там еще что-то. То есть вот и получается уже, так сказать, ситуация в глубоком кризисе, человек понимает, что все. Либо наоборот. Действительно, вот по каждой мелочи, не в смысле благословить, помыть голову или переставить шкаф. Это все-таки ушло, с этим мы достаточно успешно боремся, что это твоя жизнь, тебе и решать. Мыть тебе не мыть, это такое отношение к священнику, как к старцу, когда надо благословение брать на все, чтобы вся жизнь была по благословению. Но все равно есть люди, которые действительно, и даже не всегда понятно, проблемы, может быть, и не такие серьезные, но ты помогаешь, человек приходит снова, то ли он не берет эти твои удочки, ну, даже не то, что ты ему что-то сообщил какие-то, а он сам не пытается, или он не может. Здесь же тоже не поймешь, может, не может. Иногда действительно хочется сказать, поезжайте в Новороссийск, купите себе селедку и морочите голову. Вот, а бывает, ты понимаешь, что человек пропадет без тебя, и это вот такое... Действительно же есть люди, которые не случайно же говорят, что там священник – это психолог для бедных. Да, а психолог – это замена церкви. Вот здесь еще одна проблема у нас вылезает. Не становится ли вот это некое большое глобальное психологическое сообщество с непонятными, ну, то есть вот такой новой церковью для людей?
У меня есть подруга,
новой верой, новой религией.
У меня есть подруга-психолог, и она сказала такую интересную фразу, что из психологии к Богу прийти нельзя, а от Бога к психологу можно. И в этом действительно есть своя правда, потому что человек верующий и понимающий, он сходит к психологу, вернется. Сходит за помощью, выберет нужного специалиста и вернется. А человек, который возлагает все на психологию, он вряд ли придет к Богу в церковь. И здесь как раз есть такая опасность, когда человек действительно заменяет психологией Бога. Ну, и тогда это действительно становится культом, сектой, и особенно сейчас вот на волне вот всех этих потоков, ресурсов и так далее, очень много разных контентов, каналов и всего там с родовыми какими-то, как они называются, с ретритами, с чем-то еще, и все это мешается со славянской мифологией, о которой мы, по сути, не знаем много чего, но вплоть до каких-то...
Нет,
там...
ну, это надо про славянскую мифологию, нужно понимать, что это ведь такой же точно косплей, это реконструкция, так же, как там да. какой-нибудь Хэллоуин, он был придуман в Бруклине, неизвестно в каком году, да, и дальше просто... То есть это не автохтонные какие-то, не самостоятельные явления, это то, что в современной культуре
но
было
выстроено. Но они в народе мешаются да. и выходят как... То есть Хэллоуин становится на место какого-то рядового праздника. Собственно, и Рождество сейчас очень, особенно вот с западного мира, которое нам идет. У нас Рождество вот осталось все-таки да. в отдельной дате. А по всему миру, вот я уверена, что в той же Азии, что Рождество, что Хэллоуин, что День Святого Валентина для людей нерелигиозных, они встают в какой-то, в один ряд абсолютно.
Да, я совсем недавно видел статью, ну, правда, про Америку, про то, что там... Это не Кристмас, не Рождество Христово, некий Иксмас. Угу. Вот. И да. любопытно, что вот эта вот эстетика, к которой мы ее воспринимаем религиозно, елка, вот эти все красивые гирлянды, именно эстетика, она прекрасно там продается и для иудеев, соответствующими какими-то наполнениями, и для мусульман, и еще для кого-то. И действительно, некий единый праздник без содержания,
но
с эстетикой. Но
Америка уникальная страна в этом
плане. И поэтому, конечно, эстетику воспринять — это одно. Мы празднуем запах елки,
ну,
там
подарки. Рядом и елка, и семисвешник, да. и звезда Давида. Там это
все
в одном
да,
ряду
да,
стоит.
Да. Вот. А эстетика одна. То есть вот это новый какой-то ход, что ну, то же самое, по сути дела, что произошло в советское время, когда эта эстетика Рождества была перенесена на Новый год. Да, и поэтому, чтобы как-то это разделить, мы, например, не ставим елку на Новый год специально. Вот, то есть мы Новый год празднуем как гражданский праздник, слушаем выступления президента, там, играем во что-нибудь какое-то время и ложимся себе спокойно спать. Вот, а елка и вся эта вот эта штука, это на Рождество. Но при этом я понимаю, что это уникальная достаточно вещь. Мало кто так делает даже из православных. И елки все-таки ставятся и на Новый год тоже. Поэтому вот возвращаясь все-таки к психологизации, к этой вот какой религиозной составляющей, ведь все-таки психология, это не секрет, она начиналась, по сути дела, как секта. Там было очень мало науки. Там были какие-то прозрения товарища Фрейда, подтвержденные или не подтвержденные. Вот первые годы, по-моему, так сказать, его первая книга вышла в 1899 или 98 году, то есть прямо накануне 20-го столетия. И, по сути дела, вот тот фрейдизм в первоначальном виде, он закончился там к 20-м годам. Вот этот период, 20 лет, это действительно была некая секта. С ее там лидером, беспрекословным послушанием, он сам воспринимал себя то ли Моисеем, то ли самим Господом Богом. Он использовал цитаты из Евангелия, адресованные на себя. Он называл своих учеников апостолами. Он боролся с ересями. Вот, например, Юнг был его сначала приближенным учеником и, по сути дела, назначен преемником, а потом жестоко изгнан и объявлен, там, так сказать, еретиком. Понятно, что в современной психологии вот такого религиозного отношения к ней нет. Но все-таки насколько является целостной наукой современная психология? Понятно, что там есть множество научных, особенно в той области, которой вы занимаетесь, там нейропсихология. Но вот само наличие – это и психоанализ, это и гештальт-психология, это и там гуманистическая психология, это еще что-то там. Они же на разных основаниях стоят. Как бы в основании их лежат разные модели. абсолютно разные методики, подтвержденные, да, экспериментально, разработанные подробно. Насколько это вот можно назвать наукой, или все-таки это такая... Вот вы же даже сказали, что необходима вера человека в психолога, его вера в свои силы, что если этого контакта не происходит, то ничего не получится. Вот где здесь эта грань между научностью и ненаучностью?
Я пару слов еще назад хочу вернуться. Давайте. По поводу Фрейда. Все-таки он был не первый, просто он был очень яркий, да, но именно проявление психологических функций и работы нервной системы, о которой когда-то еще не знали, но мы видим их проявление, начинали заниматься еще древние греки, на самом деле. То есть вот как таковая психология, понятно, мы там, Фрейд во главе всего стоит, ну,
нет, понятно, говоря, что психологией занимались святые отцы. Но, и, так сказать, аскетика, она разработана, конечно, безусловно, то, что может быть названо психологией.
Да, просто в какой-то момент вот этой сфере дали вот это название. Но человека с этой стороны люди пытались исследовать всегда. По поводу вот науки, не науки, конечно, это наука. Ну, поскольку я именно нейропсихолог, мне ближе разбираться вот здесь. Понятно, что я в силу образования изучала разные подходы, но изучала очень поверхностно с точки зрения, я не планировала это практиковать, поэтому у меня здесь не было ни практики, ни углубленного изучения. Они, с одной стороны, стоят на разном, но, с другой стороны, психологи занимаются как раз проявлением человека. Вот есть центральная нервная система, есть его функционирование, и психолог видит итог вот этих функций, как в какой-то ситуации ведет себя вот этот человек. Врач будет смотреть вообще наличие мозга, проводимость нервных путей, на дошел сигнал, не дошел сигнал. То есть он занимается исключительно с соматикой.
Молоточком стукнет по коленке.
Молоточком стукнет, сработало, да, не сработало, значит, туда иннервация не так работает, как нужно. Вот, а нейропсихология, она вот между. Мы смотрим и на то, что есть субстрат мозговой. Как этот мозговой субстрат функционирует? Не только вот его проявление, а именно причина вот этих проявлений. Почему ребенок вот сейчас вот плачет? Почему ребенок ведет себя агрессивно? Причин этому поведению очень много. Сейчас, когда наука сильно шагнула вперед и с точки зрения вообще понимание неврологии и устройства, конечно, психологи разных направлений, они все равно так или иначе изучают
базу. Материальную.
Да. Я клинический психолог, поэтому я изучала и анатомию центральной нервной системы, и немножко биохимию центральной нервной системы. Как происходит образование у психологов без вот этой приставки клинический, я досконально не знаю, но какой-то курс анатомии все равно там, по-моему, должен быть. Особенно
ну вот,
вот
если
сейчас.
Это второе высшее, то совершенно ничего там такого нет. Это я точно знаю. То есть человек может быть, условно говоря, по первому образованию, не знаю, инженер нечеловеческих душ, а просто вот, а потом он поступает на каком-то этапе на второе высшее или в магистратуру, вот, и там ему дают методики. Ему дают методики определенных вот методов, простите, за масло масляное, то есть он рассказывает, что вот есть такой-то вот раздел психологии, и это работает вот так. Причем это происходит, как мне кажется, я почему не спрашиваю больше вас, почти как в алхимии. То есть именно что там на самом деле происходит, мы не знаем, но вот есть кнопочки, если вот на них правильно нажать, то мы получим на выходе вот примерно вот это вот. То есть, а что там на самом деле происходит, никто не знает. Ну, примерно как, не знаю, у меня почему-то сейчас ассоциация возникает с генетикой. У нас с вами прошлый как раз разговор был про генетику, и я после этого думал. И понятно, что есть в генетике повреждение генов, когда вот какой-то ген поврежден, и мы получаем какое-то заболевание. Там, особенно если это какое-нибудь орфанное заболевание, муксовидоз или как он там называется, еще что-то. Вот, то есть этот ген поврежден, и мы понимаем, какой ген поврежден. Но проблема в том, что нету гена, отвечающего там, за ум, за рост, за вес, за какие-то способности. Это вот полигенная такая штука. То есть за одно какое-то качество отвечает там куча генов, десятки. И поэтому, если мы видим что-то повреждено, мы можем сказать, да, это вот так-то. Но повлиять, вот та самая генная инженерия, о которой там мечтали или с ужасом думали люди, ее на самом деле нет, мы даже близко к этому не приблизились, потому что мы не понимаем, как это работает. Больше того, я встречал мнение, что до конца 21 века мы и не поймем, то есть не разберемся настолько, ну, 6 миллиардов букв в геноме человека, 6 миллиардов, то есть, и как они между собой, а когда полигенные. То же самое в психологии, как мне кажется, вот в некоторых методиках. Как сейчас получают образование психологи? Да, если есть повреждение, это понятно, это лечится так, или вот, пожалуйста, там, к психиатру куда-нибудь, или еще к кому-нибудь, к специалисту. А если что-то такое надо глобально поправить, мы не понимаем, как оно работает. Ну, тут есть что-то такое. Ну, вот если вот на эти кнопочки понажимать, то ситуация, значит, поправится.
Ну, вот тут как раз вопрос честности и выбранного направления психолога. Потому что в какой-то момент, да, мы должны отправить к психиатру. Именно к психиатру, который психотерапевт, который не только смотрит на наличие мозга и выписывает таблеточки, но который действительно может проводить какую-то еще и консультативную психотерапию. И здесь имеет смысл работать в связке. И вот такая психология, которая все-таки, да, вот сейчас мы имеем возможность изучать мозги, и вот та психология, которая принимает это, она научная. Та, которая говорит, между прочим, психология, которая про родовые ретриты, она тоже называется психология.
Ну, я про... Или как-то релиф, там, или еще что-то. Есть много разных это... названий,
и которые... И это не научная психология. У нас даже у коллег мемы ходят разные. Это там, где...
Поделитесь.
Да-да-да, там, где, значит, как клиент выбирает себе психолога. И там какой-то такой невзрачный персонаж какой-то там, консультативный психолог, поведенческая терапия. Психолог, гештальт-терапевт, психолог такой-то, психолог такой-то, и там в конце самый такой блестящий, светящийся, такой родовой ретрит, астролог, коуч чего-то, чего-то, чего-то. Вот, он предлагает волшебную пилюлю. Вы будете повторять 3 аффирмации в день, дышать какой-нибудь чакрой, и Вселенная вас услышит. Это продается, потому что это обещает быстрый результат. Но это чистой воды маркетинг. Невозможно дышать чакрой, чтобы Вселенная меня услышала. Но вполне можно себя настроить и запрограммировать так, чтобы я получала от жизни то, что мне нужно. И это действительно работает. Но работает не потому, что я подышал, мне капнуло от Вселенной, потому что я стала обращать внимание на позитивное, потому что я дышу по утрам и занимаюсь спортом. И у этого действительно есть нейрофизиологические обоснования.
То есть это такая мотивационная какая-то история получается, да?
И мотивационная, в том числе, это контроль мысли, как человек, да. Мы же следим, что мы едим. Мы должны следить за тем, что мы думаем. И это, кстати, очень, мне кажется, перекликается именно с духовной практикой.
Особенно если мы говорим про низкий старт. То есть, если человек вообще ни за чем не следил, если он вообще ничего не контролировал, если он вообще там, условно говоря, по утрам не бегал над тем, что он думает, никогда не размышлял, а тут ему какой-нибудь, пусть даже шарлатан, да за большие деньги расскажет.
Он сразу чувствует просветление.
Да, он чувствует просветление. Он уже научился читать. Но проблема в том, что тогда эти шарлатаны условные, они же не помогут в сложных случаях, когда тебе требуются уже логарифмы. А не просто 2 плюс 2.
А вот тут может опять же сыграть какая-то база опытного набора самого человека. И тут опять же, когда вот приводят, вот у нас такие-то результаты, они такие-то результаты, может быть, не благодаря, а вопреки. Потому что человек действительно где-то вот ему нужен был толчок, он тут просветлился, обратился к тому багажу опыта, который у него был, и его правильно рассортировал. Такое, в принципе, тоже бывает. И здесь как раз вот то, о чем мы с вами говорили раньше, что человек способен себе помочь сам. Если у него нет действительно клинических заболеваний, он себе может действительно помочь сам. Но, опять же, это определенный накопленный большой опыт, который у него есть из разных источников. Ну, и просто...
Так. То есть мы с вами что, приходим к выводу, что инфо-цыганство тоже, в общем... имеет право на существование?
Ну, запретить мы им...
Нет, ну, сейчас, кстати говоря, с ним борются на законодательном уровне. Людей там сажают в тюрьму. Правда, не за то, что они этим занимаются, за то, что они от налогов уклоняются, но за мошенничество. Вот последний случай. Человек с какой-то южной фамилией, именем я не запомнил. За мошенничество сейчас судят.
Ну, я считаю, что, конечно, это правильно, потому что, опять же, не благодаря, а вопреки. это как травники, которые лечат онкологию. У человека есть очень большие адаптативные ресурсы, очень большие. И какое-то вот самовнушение тоже, ну, никто не отменял. И это действительно работает. Вот человек поверил, что он может быть здоров, и он идет к этому выздоровлению. Даже врачи говорят, что вот если человек без воли к жизни, он не справится с заболеванием.
Ну, особенно в случае действительно там неврологии, там еще чего-то, когда вот общее состояние сильно влияет на результат лечения. Вот вы про эти случаи говорите, да? То есть никогда у него уже там действительно рак съел все, что можно? И...
Да, конечно, когда рак съел все, что можно, это уже термальные стадии, тут...
Ну, а ему говорят, вот водка с маслом.
Это, и... Да, это другая совсем история. Бывают, конечно, понятно, что с раком организм борется. В нас во всех есть раковые клетки. Организм с ними справляется. За все отвечает мозг. Мозг считывает все, мозг знает все. И знает на долю секунды раньше,
чем мы об этом подумали.
Да. И эффект того, что действительно... мы перепрограммировали себя на лечение, он присутствует. Понятно, что термальные стадии – это не тот случай. Понятно, что вот этот процент, да, нельзя сказать, все, у меня первая стадия, сейчас попью, да, вот эту вот водку с маслом, с перцем, и мне все вот будет хорошо. Скорее всего, нет. Но, опять же, адаптативная сила организма такая, что если там чуть-чуть совсем чего-то мало, он начинает с этим бороться, потому что мозг поверил, что он сейчас справится. Он туда пускает все силы, чтобы с этим бороться.
А как известно, мозг жуткий жмот. То есть пока он не поверил, он ничего тебе не
даст. Он не будет, конечно. То, что люди вдруг чудесным образом исцеляются, но это, опять же, такой парадокс выжившего.
Да, да, есть такой, да. Ошибка выжившего.
Ошибка выжившего, да.
То есть ты выжил, 1000 человек умерло, но ты выжил, но ты, у тебя есть, значит, такой опыт, вот так. Значит, вот так и надо.
Те уже поделиться не смогут. Случается действительно, что организм вдруг мобилизуется и действительно борется с каким-то заболеванием. У него запрограммирована борьба с этим заболеванием. Просто в какой-то момент он это упустил по разным причинам. И он вдруг начинает, но это какие-то единичные случаи. Это вот...
То есть, в общем, здесь тоже. Все-таки не надо... Мне неизбежный вопрос. Вот вы сами, на самом деле, его поставили. Вот человек чувствует, что у него проблема. Он не справляется. Собственно, одна из моих тоже таких интересных задач. Я знаю много разных психологов, просто чисто даже потому, что они приходят ко мне на программу. И люди ко мне обращаются, посоветуйте психолога. И я такой разводящий. Это тебе туда, это тебе сюда, это тебе вот Анашкина нужна, она нейропсихолог. Это тебе вот еще кто-то нужен, потому что она там с подростками работает, а это вот семейный психолог. Человек-то сам, как ему сориентироваться, куда ему идти? Вот у него все плохо, он действительно там, или куда угодно. Мы же знаем, что вот, например, есть, заходишь на госуслуги, и, например, в Москве, я уже не один раз об этом рассказывал, просто это надо знать. Через госуслуги каждый москвич имеет право получить 5 бесплатных психологических консультаций в год. Я знаю психологов, которые этим пользуются, потому что там работают профессионалы. Но, да. Допустим, ты не в Москве. Как тебе понять, как тебе отличить эту самую неоновую вывеску? Это какое-то цыганство, которое, ну да, настроение улучшит, наверное, если ты поверишь, по сути дела, вот в какую-то полутакую сектантский такой вариант, да, от профессионала.
Ну, во-первых, есть какие-то федеральные службы бесплатные, насколько я знаю, их тоже имеет смысл искать. Да. Да, федеральные службы тоже есть. Всегда можно начинать с них, потому что там в любом случае работают люди с правильным дипломом. Они, может быть, не такие узкие специалисты, но действительно все-таки там есть отбор.
А что такое правильный диплом?
Где-то в соцсетях, по-моему, тоже есть психолог, и у него написано «с правильным диплом» или «с настоящим дипломом», что-то такое. Да, это да, просто да, да. Такая байка, на самом деле. Вот, но там человек профессиональный, с опытом, их все-таки отбирают туда по определенным критериям. Поэтому лучше искать вот эту федеральную службу, хотя бы с чего-то начать. Если такой нету, то психолог, который обещает за 2 ретрита просветление все, что можно, это, конечно, не та история. Если это... Вот вы придете к нам... А, во-первых, ну, это маркетинг, опять же. Даже мне предлагают этим пользоваться, но я этим не пользуюсь. Я говорю, вот найти боль человека, раздуть ее, а потом сказать, а я тебе могу помочь.
Ну, как, к сожалению, часто поступают те самые гинекологи в женской консультации, да, чтобы женщина беременная к ним ходила, она не очень хочет к ним ходить, они сразу и говорят, ты вот там болен, у тебя там то-то, и я могу тебе помочь. То есть такой способ привязать. Некоторые священники могут этим злоупотреблять. Ты грешник, ты погибнешь, но если ты будешь ко мне ходить, мы спасемся.
Могут вообще все специалисты,
то есть кто угодно может,
которые работают человек-человек, да, могут этим злоупотреблять. Конечно, показать, с чем я работаю, действительно нужно. Иначе кто как узнает, ну, с чем да, я так, работаю.
Да.
Да? Показать, что, какие ваши проблемы я могу решить, и бесспорно нужно это прописать, нужно об этом говорить и так далее. Если это быстрый результат, какой-то там супер-пупер, вообще специалист вас не видел, но уже вам все пообещал, это, конечно, не тот критерий, на который стоит сразу вестись. Потому что все-таки сначала человек проводит диагностическую беседу, специалист. Только после этого выстраивается какой-то план работы. Только после общения с клиентом, пациентом специалист может
вообще сказать, возьмется он или нет.
Да, сказать. А вот когда эта вывеска просто «приходите ко мне, я все ваши проблемы решу», вот это не та история. Ну и, конечно, мне кажется, самообразование все-таки имеет очень важное значение.
Ой, какую тему вы затронули, страшную на самом деле, на мой взгляд. Простите, что я вас перебил, потому что у меня сразу флажок такой, даже не флажок, а флажище такой, бабах. Потому что люди прочитают полторы психологических книжки такого популярного характера, или посмотрят, сейчас читают люди мало, посмотрят несколько роликов в интернете, и они уже разбираются в психологии.
Нет, я не про это самообразование, я про то самообразование, когда человек наткнулся на какого-то родолога-гипнолога и пошел хотя бы что-то прочитать, что вообще за родологи-гипнологи такие.
Слушайте, давайте мы тогда все-таки для наших слушателей и зрителей скажем, да, что если вам предлагают какую-то магическую, оккультную, религиозную составляющую, мне кажется, это прям надо сразу исключать.
Да, конечно.
То есть что-нибудь про чакры, что-нибудь про гипноз. Ну, понятно, что гипноз вроде не религия, но, кстати, гипноз – это же вполне себе научная история.
Да, есть школы
да,
гипнотизма.
Мы можем рассуждать, насколько они приемлемы для православных или неприемлемы. Считается, что все-таки типа не очень. Но вот религиозную всякую штуку мы точно отсекаем. Всякое язычество, всякие родовые проклятия.
Всякое всякие... язычество, конечно, мы... Вообще, человек, который в это не посвящен, лучше, да, при слове всякие чакры и так далее, уходить от этого. С другой стороны, что не только европейская цивилизация изучала человека, да, человека изучали в
ну,
разных
конечно.
Других странах. И все эти чакры, они тоже не на пустом месте на самом деле называются. Просто одно дело, когда мы, имея наши современные знания, проводим какой-то анализ и понимаем, что с чем связано, а с другой стороны, можно сказать, о, это все исключительно мистика, вот там вот какие-то духовные чакры, третьи глаза и так далее. Это другая история. То, что вот здесь вот проходят веточки нерва, это одна история. И вот они именно вот здесь проходят, где вот эти все третьи глаза. Тут вот прям вот, вот идут вот над бровями веточки иннервации сюда. И это действительно подтверждено.
Поэтому типа массаж это нормально.
Поэтому типа массажа вот здесь это очень даже хорошо. И для детей истощаемых массаж лица это очень правильно. И это активизирует как раз вот эту вегетативную нервную систему, за которую ребенок сам не отвечает. Это одна история про третий глаз, да, просто там это называется третий. А когда это связь с потусторонним, это другая история. Поэтому, конечно, человек не посвященный от таких слов должен уходить. Профессионал не будет веточки нерва называть третьим глазом. Но есть специалисты, и очень хорошие, которые просто адаптируются под
аудиторию,
да, и называют то, как...
Если он работает
услышать.
В Индии,
да,
то
там будут чакры.
Там будут чакры.
Вот, но, да, я бы все-таки посоветовала избегать всего такого. Там, где всякие энергии с космосом, это все объясняется. С научной точки зрения, просто это не энергия с космоса, а другие вещи. Но там, где вот это фигурирует, лучше туда не идти.
Вы, правда, сказали, что вы не занимались этим профессионально, но все-таки универсальных-то психологов не бывает. Вот у меня проблема, я чувствую, что мне нужна помощь. И у меня выбор или пойти к психоаналитику, или пойти к гештальт-психологу. Как мне определяться с этим вопросом? Вот прихожу я куда-нибудь там в клинику, и вот кабинет один, значит, гештальт-психолог Марья Ивановна, другой психоаналитик Иван Петрович. Я, конечно, наверное, к мужику пойду, но это уже как-то ненаучно.
Здесь, опять же, вопрос доверия тоже должен быть. Доверяю я этому специалисту или не доверяю? Вот у меня есть прекрасные нейропсихологи, замечательные, и я у них училась, и у других училась. Но вот у кого-то мне учиться легче, а у кого-то сложнее. И это уже личный фактор. Это не говорит об их профессиональных категориях. Просто вот именно вот в этой социальной связке мне вот сейчас легче с ним. Психологи закрывают разные проблемы.
Вот я об этом
вот
и говорю.
Вот нужно взять проблему, хотя бы погуглить. А какой психолог мне с этой?
Лучше по Яндексить.
Лучше по Яндексить теперь, да. Лучше по Яндексить. Какой психолог какого направления мне с этим поможет? Это сейчас вот мои личные такие субъективные вещи. Я всегда проверяю, куда я иду, что я детям даю. Вот врач пришел, мне выписал список из 15 пунктов. Я каждый всегда проверяю.
И как? Вы не впадаете в ступор от того, что вы прочитаете там побочные эффекты? Я как-то помню, один раз моей супруге врач прописал лекарство, где побочным эффектом была смерть.
Очень у многих лекарств побочный эффект – летальный исход.
Да,
очень
и многих. Я помню, то есть как бы человек, который опять-таки не обладает достаточным образованием, он же что? Он сразу: «Вау, а надо ли мне это?»
Ну, мы,
именно поэтому я знаю, что многие врачи как раз не рекомендуют рецепты.
Вот, я иду к тем врачам, которым я доверяю. Хотя бы советую. Я вызвала педиатра послушать легкие, а потом позвонила своему знакомому педиатру, говорю: слушай, мне выписали миллион таких, вот я почитала вот это то-то-то-то.
Это уже интересно.
Она сказала: а вообще брось все это дело, вот тебе из 15 нужно вот чай с ромашкой. Вот, пои ребенка, и будьте счастье. Мы в течение жизни обрастаем все равно какими-то связями. Ну, не бывает такого, чтобы действительно под наш запрос ничего вдруг в поле за не оказалось. Лучше всего искать вот так.
Понятно.
Но не доверять 100%. Потому что бывают действительно, кому-то подошло, кому-то не подошло. Но поговорить, почитать, узнать, кто с чем работает, кто как себя позиционирует, вот, это одна история. И там запросить спокойно можно лицензии, дипломы, поговорить с центрами.
Слушайте, а вот тут неизбежно мы выходим на еще один вопрос. Понятно, что в наше время, если ты опять-таки не пошел куда-то в государственное учреждение, то это все платное. И цены могут сильно отличаться. Понятно, что если тебе не нужно этого, забыл, как этого лысого зовут, который по 100 тысяч берет за прием, ну, условно да, говоря, человека раскрученного в интернете, и просто за саму раскрученность там какие-то сумасшедшие деньги, то все равно ценник может сильно отличаться, условно говоря, от там 1,5-2 тысяч за сеанс до 10-15. Вот просто по вашему наблюдению, качество и цена психолога, есть между ними какая-то корреляция или нет?
Поскольку здесь у психологов сейчас, поскольку это раскрученная специальность и у нейропсихологов, и у психологов, у дефектологов в меньшей степени, но тем не менее, практически нет потолка за счет востребованности,
да,
то назначение цены – это вопрос исключительно личного самоопределения специалиста.
Ну и возможности себя продать.
И возможность себя продать. Мне лично важно, понятно, что кушать хочется всегда, ремонт сам себя не сделает, но мне важно быть доступным специалистом. Меня мои знакомые вот сейчас за это ругают. Я говорю, ну я где-то что-то подниму, но вот, например, у меня будет 2 бесплатные консультации в год, о которых я у себя в соцсети говорю, и ко мне можно прийти. И вот здесь, опять же, не всегда вот это работает. Что чем больше, тем лучше. Как раз-таки очень часто чем больше, тем хуже. Тоже, опять же, не всегда работает. Нужно, поскольку это все-таки человек, мы будем общаться с человеком, хоть он там и профессионал, у нас есть профессиональная этика, и целый курс по профессиональной этике мы все проходим.
Он, кстати говоря, гораздо строже, мне кажется, даже, чем у священников. Но это так, к слову, что у психологов очень строгие...
Очень строгие, даже строже, чем у врачей,
да,
очень часто бывает.
Очень строгие, поэтому тут вы можете не волноваться не только за тайну исповеди, но еще за целую кучу подпунктов, я говорю, которые как-то не учитываются другими специалистами.
Да, вот, собственно, за эти подпункты и отвечаю. Вот эта супервизия, чтобы сохранять,
да,
эти подпункты,
да, да,
поэтому да,
да,
она периодически бывает нужна. И вот здесь имеет смысл действительно про этого специалиста почитать, узнать, если это частный специалист, почитать, узнать, взять отзывы. Если кто-то из знакомых был, опять же, поподробнее, не просто хороший, а в чем он хороший. Я как первый раз себе роддом выбирала со старшей дочкой. Я всегда читаю сначала отрицательные отзывы, значит, я нашла отзывы, миллион отрицательных, открыла, и там половина этих отрицательных отзывов. Ко мне никто так и не подошел, сказали, рожай сама. Я требовала анестезию, мне сказали, ну вот тебе нож, зачем ты здоровая женщина, рожай сама. Я хотела, чтобы меня прокесарили, мне сказали, что у меня показаний нету, мне пришлось рожать самой и испытывать колоссальную...
Так это плюс, а не минус.
Я говорю, какая прелесть, мне нужно в этот роддом. Вот, то есть очень важно прочитать, за что хвалят и за что ругают, потому что мы все ценим разные. И вот для меня вот эти отрицательные отзывы оказались решающими. Вот, а в положительных иногда... Вот мне поставили там окситоцин, я так хорошо провела время, думаю, нет, надо мне узнать будет, вот если так, то мне не надо ничего лишнего. Сейчас про всех все можно найти, поговорить с коллегами, поговорить с друзьями. Опять же, если это серьезная проблема, мы всегда начинаем с чего-то. Ну, например, с врача. Ну, вот у меня вот ничего не работает, я пошел первым делом там, к терапевту, к неврологу и так далее. И уже оттуда можно шагать куда-то дальше. Как правило, у нас есть целый комплекс смежных специалистов, с которыми мы сотрудничаем, работаем, советуем. Или если не сами работаем, то у друг друга берем какие-то контакты. Это все у специалистов есть. То есть главное сделать шаг.
Понятно.
И не вестись на быстрый результат.
Для меня остается пока что загадкой в общем виде именно, не в конкретных случаях, а в общем виде, когда нам нужно идти к специалисту, а когда нам нужно пытаться справиться самому. То я сегодня уже об этом говорил, что некоторые люди приходят к священнику или к психологу обращаются, когда уже все совсем плохо. Вот как для себя понять, что тебе пора? Это же деньги. Ну вот мы только что об этом говорили, да, то есть, и это не за один раз. То есть ты подписываешься на своего рода ипотеку, может быть, не такую по стоимости большую, но все равно на какое-то, вот, и даже дело не в том, что денег жалко, а вот в нашем человеке, хорошем таком советском бывшем или русском человеке, есть это ощущение, что я справлюсь, я смогу, я сильная, или я сильный.
Да, у нас это есть, и это, конечно, с одной стороны, заставляет нас все-таки двигаться вперед и полагаться на себя, с другой стороны, несколько заставляет нас переоценить свои
силы. Конечно, вот я именно сейчас об этом хотел вас спросить.
В самом общем глобальном плане должен быть первый вопрос. Вообще, хорошо мне? Нормально? Вот сыпется у меня жизнь?
Ну, мне вообще всегда плохо, но это нормально, да? Обычно так человек отвечает.
Смотря как плохо, если вдруг все было нормально, но вдруг стало хуже.
То есть смотрим на динамику, да, так же, как вот...
Смотрим на динамику, прислушаемся к близким. И здесь, ну вот, за другого решить невозможно. Ну, все равно человек, если прислушивается к себе хоть как-то, он понимает, что что-то меняется.
Ну, жил я в плохих созависимых отношениях, при этом жил душа в душу, а тут что-то вот у меня стало все это созависимое. Это я уже понимаю слова всякие, человек может этих слов не знать и не понимать. Тут у меня пошли положительные процессы, но отношения-то испортились.
Если он жил душа в душу, никого не калечил, дети нормальные и здоровые, что бы не жить дальше? И вот это как раз отрицательный эффект психологизации
вот,
общества.
Да, я про что и говорю. Что...
То есть, если он там не избивает жену, если жена не избивает мужа, если...
Или ему нормально.
Ну, или ему нормально, и от этого не страдают окружающие, они могут жить, как жили, боже мой, ну, не будем мы их трогать.
Услышьте это, пожалуйста, да, что если вам нормально живется, живите.
Не нужно искать проблем там, где их нету. Конечно, если вот живет семья, им вдвоем жилось нормально, а вдруг у них пятеро детей, и этим пятерым детям живется как-то нехорошо, это повод совместными усилиями что-то делать. Но если и дети нормальные, и учатся хорошо, и сами не приходят с какими-то проблемами к родителям, то, ну, все нормально. Даже если эти отношения с точки зрения современной психологии созависимы, мы, в принципе, в семье друг от друга зависим.
Ну, конечно, конечно.
И друг к другу идем навстречу. И вообще вот из-за этой психологизации уходит понятие милосердия к друг другу. Какого-то вот такого великодушия к своему ближнему.
Принадлежности друг к другу.
Принадлежностью да. друг к другу. То есть вот сейчас все просветились и сказали, ой, а я, оказывается, живу с абьюзером. Но ты жила 15 лет. Жива, здорова, дети нормальные.
Счастлива,
в институт поступили.
В общем,
счастлива, в общем. Тут как бы что вот искать чего-то другого. Человек, в принципе, понимает, когда что-то не так. И вот когда действительно что-то рушится, имеет смысл с этим работать. Там у ребенка там плохие вот оценки, а потом выясняется, что, оказывается, отношения родителей влияют на то, что ребенок плохие оценки. Тогда да, тогда мы работаем с семейным психологом коллективно. Если, опять же, вот это уже мы к психологам, вообще люди друг с другом должны разговаривать. Вот это вот вроде посидеть, косточки перемыть по-бабски, это не так плохо. Потому что мы смотрим, как у друг друга, понимаем, ой, что-то, наверное, нужно вот это почитать, нужно вот тут вот отдохнуть. Мы друг друга все равно как-то рефлексируем.
Это, кстати, наша биологическая прошивка.
Да, это наша биологическая прошивка.
Знаешь, что крупные приматы тоже друг с другом на эту тему тусят.
Да, такое есть. И мужчинам, и женщинам хорошо бы делиться друг с другом чем-то. И выбирать то окружение, которое не будет... Вот мы поговорили, если у нас нормально на душе, значит, все хорошо. А если мы чувствуем какую-то неудовлетворенность, это не наш круг общения. И это тоже определенный показатель. Нужен нам кто-то, не нужен.
Спасибо большое, Лен. Наша передача подошла к концу. Сегодня у меня в гостях была Елена Анашкина, нейропсихолог, руководитель олимпиад по СТГУ, преподаватель классических языков. И говорили мы о психологизации общества, о его положительных и отрицательных сторонах. Спасибо большое. До свидания.
Спасибо. До свидания.
Вы слушали передачу из цикла «Современная семья. Сохраняя и приумножая». Автор цикла – протоиерей Максим Первозванский. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.